Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги24, меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. И сразу хорошие новости. С этого дайджеста все наши выпуски абсолютно идентичны на всех платформах. Раньше у нас Рутуб-версия была сокращенная, теперь она будет полная, точно такая же, как на всех других. Так что смотрите нас, где вам удобно. На Ютубе, на Рутубе, в Телеге, в Максе, в ВКшке или же в Дзене. Везде одно и то же видео. Видео все для вашего удобства. Ну и погнали. Начнем, разумеется, с ситуации на топливном рынке. Что у нас здесь интересного произошло за последнее время? Ну, смотрите, прошло несколько совещаний у президента, у вице-премьера Александра Новака, который курирует у нас топливную отрасль, и были приняты меры для стабилизации ситуации на рынке. Какие именно? Во-первых, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива до 31 июля. Здесь это уже должно, по идее, отчасти решить не все проблемы, конечно, же ни в коей мере, но хотя бы стабилизировать ситуацию в отдельных регионах, потому что с дизелем тоже возникли сложности, хотя, казалось бы, у нас его всегда был избыток, но ситуация с нехваткой дизеля прослеживалась, поэтому здесь первая позитивная составляющая. Вторая – это наращивание импорта топлива. Вот на текущий момент говорят об объеме где-то в 400 тысяч тонн бензина в месяц. Это на самом деле капля в море, да? Но опять-таки повторяю, для отдельных регионов это может оказаться позитивным сигналом. Соответственно, импорт в первую очередь у нас пойдет из Белоруссии, из Казахстана, из Индии и Китайской Народной Республики, то есть туда, куда мы отгружали, собственно говоря, нашу нефть и нефтепродукты.
Ну все, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги.
Можно.
Но деньги вперед!
Дальше, третий момент. Было одобрено использование самоваров, они же мини-НПЗшки. Когда-то в 90-е годы это был бич, с которым боролись. Помните, когда была и первая чеченская, и вторая чеченская компании. Тоже эти мини-самоварные стояли повсюду, гнали все от 76-го до 92-го. 95-й тогда был не в ходу у них, разумеется. Вот теперь такая судьба сделала поворот, и эти мини-НПЗ, эти самоварки опять востребованы. Для их строительства много денег, ума и возможностей не нужно, это делается довольно быстро, но, с другой стороны, сейчас ситуация стала сложнее, потому что на законодательном уровне необходимо вносить изменения в российские законы, это первое, чтобы, в принципе, разрешить их использование, разрешить их строительство. Далее, просто так взять, построить, это одна история, а пройти всю сертификацию, получить все необходимые документы для работы, это вообще отдельная составляющая, поэтому никакого быстрого скоростного эффекта эта вся история не даст. Конечно же, комплекс проблем, связанных с этим, даже вот в плане ремонта мы узнали интересную составляющую, то есть вот есть наши НПЗшки, по которым, соответственно, происходят прилеты дронов противника, и НПЗшка встает на внеплановый ремонт. Но по факту этот внеплановый ремонт не начинается, потому что НПЗшка начинает общаться с страховой компанией, потому что все НПЗшки застрахованы у нас. И бывает такое, что прилет был несколько месяцев назад, а страховая компания одобряет выплаты только вот спустя вот все это время. От нескольких месяцев до полугода, а то и до года. И в реальности этот ремонт НПЗ, он по большому счету и не начинается. Это проблема, с которой тоже необходимо что-то делать, что-то решать. Но правительство, работа идет, и я думаю, рано или поздно до всех этих историй они дотянутся. Хотелось бы, конечно, рано, чем позже.
Почему он летел так низко?
Не знаю. Может, мозги на солнце спеклись, а может, искал что-нибудь.
Пока реальная проблема, которая нарисовалась, это ситуация в российском агропромышленном комплексе, потому что здесь уже идут сообщения о проблемах при сборке урожая. Соответственно, пока, правда, оценки разные. То есть кто-то говорит о том, что урожай может пострадать где-то от 1,5 до 5% от всего объема, и в таком случае мы просто-напросто возвращаемся на уровне 2025 года, а тогда урожай был очень хороший. Это вообще не проблема. Другие участники рынка говорят, что ситуация хуже, и можем потерять до 15%, а то и до 20% урожая, возможно, просто кто-то, как обычно, сеет панику. Но даже если и так, у нас, напоминаю, есть стратегический запас, который это миллионы тонн, и он вполне может решить эту ситуацию. Другой момент, то, что большая часть этого зерна, ну, точнее, часть зерна должна пойти на экспорт, и эти контракты уже согласованы. От них отказаться никто, естественно, не может. Это как вот с экспортом дизеля, да? Вроде полный запрет, но есть межправительственные договоренности и контракты, по которому дизель все равно будет отправляться на экспорт зерном, точно так же. Вот, и здесь объемы экспорта сократить не удастся, для насыщения внутреннего рынка, возможно, будет использована часть стратегического запаса, если, повторяюсь, с уборкой урожая возникнут проблемы, они возникают именно из-за дизеля. Плюс к этому там чисто технологическая составляющая, что с момента, когда вот все, пора собирать, это все нужно успеть сделать за 10 дней, иначе урожай опадает. В общем, там проблема сейчас нарисовалась, и я думаю, что в ближайшее время мы услышим какие-то шаги в плане решения.
Закон Мёрфи не утверждает, что произойдет что-то плохое. Он гласит, что может произойти, то произойдет. И нас это вполне устраивало.
Соответственно, какие последние новости у вас в регионе, как у вас там обстоят дела с топливом, с заправками, с пробками и так далее, не забывайте писать в комментариях. Двигаемся дальше, поговорим про макроэкономику. Здесь вышли последние данные по российскому бюджету, по его доходной и расходной части. Соответственно, доходная часть бюджета на текущий момент, то есть за прошедшие полгода, 6 месяцев, это 18,6 триллиона рублей. Рост по сравнению с прошлым годом примерно на 6% по отношению к первому полугодию 2025-го. При этом нефтегазовые доходы подскочили сильнее всего, рост на 16,3%, 14,9 триллиона, почти 15%. А вот нефтегазовые опять испытали существенную коррекцию. Падение на 22,7%, 3,6 триллиона рублей суммарно за 6 месяцев нефтегазовые доходы составили. Расходная часть 24,3 триллиона. Здесь тоже, к сожалению, рост на 16%, но позитивная составляющая – это сокращение дефицита бюджета. Напомню, все пропальщики кричали, что вот 6 триллионов рублей – самый огромный дефицит в истории России. Завтра заморозят ваши вклады и отберут у вас все деньги, особенно в этом у нас преуспели как-то там это экономисты с безупречной репутацией из Прибалтики. Вот, но видим, мы дефицит сокращается. Да, он все еще на 2,3 триллиона больше, чем в прошлом году. Безусловно, никто же не говорит, что это не так, никто ничего не скрывает. 5,7 триллиона текущее значение. Но он сокращается. Правда, здесь тоже есть и плюсы, и минусы. Напомню. Мы когда говорили сразу о дефиците бюджета, мы упоминали, у нас идут авансирующие платежи, как это было в 2025, 2024 и 2023 годах. И по мере того, что первое полугодие все основные запланированные траты осуществились, соответственно, расходная часть бюджета будет компенсировать этот самый дефицит. И вероятность выхода на траекторию запланированных 3,8, она сохраняется. Пускай небольшая, но все же сохраняется эта вероятность, это первое. Опять-таки, если расходы не будут расти сверхсущественными темпами, с этим уже ничего нельзя поделать, мы не знаем, что произойдет в дальнейшем, да? Это первый момент. Второй момент, то, что сейчас дефицит подсократился и доходы бюджета выросли, это, разумеется, вытекает из ситуации на нефтяном рынке. То есть то, что происходило между Соединенными Штатами Америки и Ираном, все это привело к росту цен на энергоносители, к повышенной отгрузке российской нефти и стоимости этой самой нефти. То есть за счет вот этих нескольких месяцев боевых действий увеличилось поступление денежных средств в бюджет Российской Федерации, поэтому удалось немножко эту дефицитную часть скорректировать. Как будет ситуация развиваться в дальнейшем, повторяюсь, если все-таки расходная часть у нас завершилась с авансирующими платежами, то, по идее, при текущей траектории дефицит должен продолжить либо как минимум сокращаться, либо как максимум остаться на текущем уровне. Конечно же, если не удастся выйти на запланированную траекторию 3,8, это неприятно, но, повторяюсь, не смертельно, что бы там кто из всех пропальщиков не говорил. Раз уж мы поговорили про нефтяные цены, мы их упомянули, то смотрите, у нас на этой неделе было сразу два интереснейших события. Во-первых, в начале недели Bloomberg у нас тут выступил с статьей, что русским всем кабзда и кранты, потому что стоимость их русской нефти обвалилась. Она, соответственно, составила $41.66 в западных портах. То есть у нас после того, как нефть отступила от 90, от 80, от соточки, после того, как Трамп и Иран вроде как начали договариваться, Армузский пролив открылся, нефть потекла на рынок, но выяснилось, и российская нефть тоже сразу пошла вниз, вот скорректировалась до отметки 41,6. Однако, тут публикации были буквально в начале недели. Потом у нас приходит сообщение от Трампа, что он называет всех иранцев иранскую верхушку, надо быть справедливыми, мразями, scams, он прямо использовал этот термин, и что с ними договариваться он больше не будет, и вновь приступает к бомблению. Ну, соответственно, два бомбления было осуществлено. Иран в свойственной ему мере немножко ответил, как он говорит, по военным базам. Вот. И Трамп, вот буквально в четверг это произошло, заявил, что мы бомбим Иран, но они хотят сделку и уже снова хотят на нее выйти. В принципе, тут как? Это либо переговоры по Трампу, то есть вроде как договорились, все вот это, но условия сделки меня не устраивают, перепишите их в мою сторону. Мы не будем. Окей. Выходят из кабинета, бомбят, возвращаются в кабинет. Ну что, теперь будете или как? Ну вот это вот. Переговоры по Трампу, право сильного, которое он воскресил в этом мире, вот, либо это очередная его бравада, что на самом деле никаких переговоров нет, он просто бомбит и пытается выдать свое мнение за объективную реальность. Да? Опять-таки мы это проходили уже много месяцев. Для нас, повторяю, если конфликт опять-таки перерастет в горячую фазу, если опять будет блокировка Ормузского пролива или даже произойдет бомбление и корабли просто сами встанут, это уже даже будет позитивный фактор, потому что приведет к росту стоимости российской нефти. Вместе с этим вот вторая история. Казалось бы, корабли из Ормузского пролива начали выходить, иранские корабли, груженные иранской нефтью, и пошли они по пути в Индию и Китай. Но большей частью они не успели разгрузиться. Потому что индийцы и китайцы посмотрели на все это дело и сказали, блин, рискованно сейчас вот эту иранскую нефть покупать, потому что Трамп завтра передумает, и санкции, вот это вот все. Подождите, пока мы сейчас другие кораблики разгрузим, а вы пока ждите. И вот на текущий момент из той западной прессы, которую я читал, продажной, получается, что иранская нефть все еще в танкерах и все еще стоит у побережья Индии и у побережья Китая. То есть вывезти они ее вывезли, а продать они ее не успели. И, соответственно, это может опять-таки привести к росту стоимости той же самой нефти сорта Brent, а за ней и ростом нефти сорта Urals. На текущий момент, вот в моменте, это там $77-78 за баррель, и непонимание, что будет происходить дальше. Опять-таки здесь остается только ждать развития событий, будет эскалация, будет ли новое бомбление или как. Не только про нефть хочется поговорить, потому что были подсчитаны данные по российскому несырьевому экспорту, правда, за 2025 год, но это позитивная составляющая, хочется о ней рассказать. Вы нам часто пишете, что вы только про один негатив, вот вам позитивная история. Объем российского несырьевого и неэнергетического экспорта, это вот конечная продукция, которую мы поставляем, вырос на 9% против года 2024. Соответственно, экспорт машиностроения подскочил на 28%. Доля дружественных стран, правда, при этом составила 86%. Мы поставляем, соответственно, в страны ЕАЭС. Это первый момент. Во-вторых, мы поставляем в Африку. Мы поставляем это на Ближний Восток практически нет. Ну, на Ближний Восток у нас идет, на самом деле, экспорт, там косметика у нас идет, даже кое-какая одежду мы туда отправляем, кое-какую продукты нефтехимии, именно конечные продукты, да, но все-таки это в основном страны ЕАЭС и африканский континент, который мы все-таки не хотим отпускать в западную сферу влияния, плюс, соответственно, азиатский регион. Соответственно, количество стран, которые у нас покупают нашу конечную продукцию, выросло. Если в 2024 году их было 137, то в 2025 году их уже стало 160. Единственное, что поступления в бюджет не самые выдающиеся, к превеликому сожалению, всего лишь 750 миллиардов рублей от несырьевого экспорта за весь год. Опять-таки, вот для сравнения, нефтегазовые доходы 3,6 триллиона за полгода. Здесь, конечно, еще работать и работать. Но хотя, опять-таки, позитивная составляющая, то, что мы практически полностью восстановили досанкционный объем экспорта, это хорошо. Переориентация на рынки дружественных стран тоже произошла и практически полностью осуществилась. Это второе позитивное. И третье, это, разумеется, наши интернет-площадки, цифровые площадки, потому что онлайн-магазины сейчас как раз главный инструмент продажа вот этих самых товаров на иностранные рынки, на рынки дружественных стран. Мы развиваем эти цифровые платформы, это касается и потребительских Озона, Яндекс.Маркета и, соответственно, Wildberries, но работают и другие более глобальные площадки бизнес-то-бизнес, B2B, они тоже позволяют успешно все это осуществлять. Ну и плюс к этому добавим наших ребят из, допустим, той же самой А7 и других инстанций, которые помогают обеспечивать все эти платежи в обход всех этих санкционных историй. Так что позитивная составляющая, пускай и относительно минимальная, но тоже в российской экономике присутствует и, дай бог, будет развиваться и дальше. Еще один момент, о котором хочется поговорить. Вот у нас, оказывается, ОПК, ну или ВПК, называйте как хотите, оружейно-промышленный или военно-промышленный комплекс, перестал двигать экономику. У нас тут было вот заявление от господина Алиханова, что, мол, ОПК вышел уже на какое-то плата высокой базы, да, и выше уже расти не сможет. Это вот меня огорчило, эта история. Именно потому, что ВПК и ОПК на текущий момент являются главными двигателями экономики. И получается, если они и там выдыхаются, то это большая проблема. Естественно, ответа, почему они выдыхаются, мы не получили. Но давайте просто предположим, от чего это могло произойти. Нехватка кадров, безусловно. И это проблема с производительностью труда. А проблема с производительностью труда возникает на фоне отсутствия мощной роботизации. А роботизации у нас нет из-за того, что инвестиции, которые были, я не знаю, где сейчас эти инвестиции. Вот есть, я повторяю тот тезис, который говорил в прошлом дайджесте, я согласен с Эльвирой Сахибзадовной, которая спросила у Грефа, у нас были максимальные инвестиции, триллионные инвестиции в прошлые годы, где они? Это вот хороший вопрос. И в этом плане, если даже ОПК сейчас затормозит, то что будет двигать российскую экономику в условиях как-то структурной перестройки, о которой так много говорят, лично у меня вызывает большие вопросы. Структурную перестройку вроде как закончили, потом она снова идет, потом она оказывается только в начальной стадии. Очень много вопросиков, ответов на которые пока, к сожалению, нет. Но сигнальчик такой, который тут звучит, он не самый позитивный. Пара слов про фондовый рынок. Тут потому что на этой неделе мы пробивали 2200. И, соответственно, где там это пресловутое дно, может быть, непонятно. Были дивидендные отсечки у многих компаний, и там практически все голубые фишки там 20-30 на минус нарисовали, если брать с начала года или там годовое соотношение. Ну, с начала года, там, если смотреть, это порядка 20% у нас падение рынка. А с лучшего месяца, если ничего не путаю, это был апрель, у нас минус 26% падения по рынку, соответственно, 2200. Ну, и здесь мне очень понравилась теория. У нас на работе есть спекулянт один классический, дядя Миша, взрослый мужик, мы с ним регулярно за фондовый рынок трем. Вот, он высказал интересную теорию, мне она прям понравилась, что это, поскольку у физиков память отсутствует как факт, там физики, зумеры, хомячки, вот это все из Т-банка, которые сидят, пульсятки, там, соответственно, молодняк, который воспринимает это все как казино, на котором можно зарабатывать. Вот, и на текущий момент что происходит? Пульсятки ни черта не помнят, да, а юрики пытаются в том числе за счет идеи дивов, их отсутствия, да, и дивгэпов, загнать рынок пониже. То есть, соответственно, пытаются у физиков как акции забрать, так и, соответственно, денежки. То есть получить двойное комбо. Вопрос в том, где закончится жадность этих самых юриков, то есть до которого момента они будут давить этот рынок, отжимая у физиков и, собственно говоря, бумажки и денежки. Вот это вопрос. Потому что 2200 уже неплохой уровень, казалось бы. Но есть уровень в 2000, есть уровень 1900. Где-то там кто-то поддержку увидел на 1950. Ну, в целом, по технике, если смотреть, там нижняя граница присутствует, и прошлая линия поддержки там была, прошлое дно, окей, соглашаюсь. Но можно же и дальше пойти. Вопрос в том, где закончится эта жадность, когда они уже у всех пульсаток денежку заберут, и рынок выстрелит обратно. Послужит ли Сбер со своими дивами, со своей историей с прибыли, как раз-таки триггером для того, чтобы рынок развернуть? В 20-х числах, собственно говоря, Сбер отчитывается по дивам и так далее. Вот это хорошие вопросы, на которых пока ответов у нас нет, но вот дядя Миша уверен, что вот где-то там эта история и произойдет. Так что можете записать это как интересную историю, за которой можно следить и спекулировать на российской фонде. К слову, от фонды идем в сторону пирамиды, потому что взаимосвязанные истории. Опять-таки, интересная теория сейчас вырисовывается, связанная с банковскими вкладами, ставками и ОФЗ. Но начнем мы все-таки с инфляции, как база. Итак, последние данные по инфляции 5,6%. На прошлой неделе было 6%, до этого было 5,3%, теперь вот 5,6%. Ну, то есть, говоря, кружимся вокруг примерно тех же самых цифр, да. При этом получается, что пока на текущий момент топливо не оказывает влияния на изменение общего индекса. При этом, если смотреть на составные, то бензин автомобильный в годовом соотношении плюс 22% по данным Минэка и Росстата. И, соответственно, без бензина, вот непродовольственные товары 6,02, без бензина 3,65 были бы. То есть вот бензин именно в плане непродовольственных товаров оказывает самое серьезное давление, но удается пока еще продавцам сдерживать это самое изменение цены. Вопрос в том, сколько у них это получится делать. Я думаю, что вот июль – это крайняя точка. Если в июле ситуация не будет стабилизирована, то где-то к середине, концу месяца уже начнется пересмотр цен в сторону повышения. Возможно, это произойдет. Если удастся хотя бы что-то сделать, то лаг с августом сработает, чуть-чуть они в августе повысят, потом будет стабилайз. Но тут две истории сразу возникают. Первое – это как будет вести себя Банк России, потому что вон у нас Тремасов, ММА и все остальные уже завопили что ни о каком снижении ставки речи идти теперь не может, что у нас, скорее всего, ставку либо оставят без изменений, либо вообще повысят при таких условиях, уже вот начали там бить в колокол, типа Центральный банк спасай, ужесточай ДКП снова. Да? Это вот одна история. Вот вторая история в плане пирамиды, которую хочется поведать. Смотрите, у нас вот господин Шохин задал правильный вопрос. Каким образом мы собираемся бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции? Это не срабатывает. Вот монетарный способ – это ставка ключевая. Это денежно-кредитная политика. А не монетарные факторы инфляции – это то же самое топливо, логистика, санкции и тому подобные вещи. Да? И Шохин-то задает грамотный вопрос. Почему? Что это неэффективно, это не работает. Мы об этом много раз говорили. Да? Но тут надо смотреть еще дальше. У нас вот инфляция, повторяюсь, 5,6%. Ставка 14,25. То есть разница в 2 с лишним раза, да? Зафиксировали. Ну, почему, опять-таки, повторяю, такая разница? 5,6, 14,25. Ну, это перебор даже по экономической науке, да? Ну, смотрите, кто-то скажет, так инфляционное ожидание, посмотри, родное инфляционное ожидание где-то там и находится. Окей, но не на инфляционных же ожиданиях ключевая ставка должна работать, да? А не инфляционные ожидания подпитываются в том числе не монетарными факторами. В чем тут история? На 8,6% ставка выше, чем инфляция. Алло. А это уже, можно сказать, вредительство. И тут возникает интересная теория, что это все может быть самой банальной пирамидой, как было у ГКО. Логика пирамиды следующая. То есть нам рассказывают, что у нас высокая инфляция, да, и с ней надо бороться вот этими монетарными методами, с помощью ДКП. Инфляция-то высокая, никто не спорит, да, но борьба монетарными методами ключевой ставкой, это вызывает вопросики. Но что происходит еще при высокой ставке? При высокой ставке у нас повышенная доходность по вкладам, как ни крути. Соответственно, это позволяет завлечь деньги физиков и юриков в банковский сегмент. Благодаря этому у банков появляются средства, наши с вами деньги, которые можно куда-то направить на развитие. К примеру, на что-то позитивное, дать кредит промышленникам, которые построят заводы, пароходы, амортизацию, новые станки и так далее. А есть второй вариант. Давайте-ка их лучше направим туда, где есть хорошая двузначная доходность. В ОФЗ, к примеру. Очень простой вариант. ОФЗ государство выпускает для того, чтобы пополнить бюджет. Эти деньги туда идут. Население несет в банки. Банки вкладываются в ОФЗ. Государство получает денежные средства для бюджета. Банки получают повышенные проценты. И это вот прям идет пирамидально. Что происходит сейчас? Последние 3 месяца у нас был отток денежных средств из банков. Это статистика Банка России показала. Там потеря примерно в 400 миллиардов рублей за 3 месяца. Если в годовом смотреть, то у нас все равно все еще плюс с начала года 400 ярдов. Вот 400 ярдов все еще плюс. Но за 3 месяца 400 ярдов все равно таки вывели. Является ли это сигналом, что пирамидка начинает рушиться? Потому что есть второй сигнал, что Минфин у нас отменяет аукционы по тем же самым ОФЗ для стабилизации рынка. При этом смотрим на ту же самую статистику Московской биржи. С начала года на рынок пришло порядка 1,5 триллиона рублей. Из них в акции и паи фондов пришло в акции что-то чуть выше 100 ярдов, 136 что ли, и что-то там 200 с лишним ярдов пришло в паи. В облигации физики вложили свыше 1 триллион. То есть это вот деньги тех самых физиков, которые туда же и загонялись. И вот сейчас, если банки теряют вот этих самых вкладчиков, они лишаются дополнительных средств для того, чтобы инвестировать в эти самые ОФЗ. Аукционы по ОФЗ отменяются, а дефицит бюджета остается. Угу. Вот. Я почитал, что прям вот есть участники рынка у нас, умные, уважаемые люди, которые называют вот это пирамидой, которая вполне себе может в скором времени рухнуть, что повлечет для себя не самые приятные последствия для всей финансовой системы. Как вы считаете, верите ли вы, что эта пирамида существует, и пора ли ее прикрывать со всеми вытекающими для этого последствиями? Обязательно пишите в комментарии. Ну и на этом у нас все, дорогие друзья. Повторяю, как обычно, ваши лайки не забывайте ставить, не забывайте писать комменты, что вы обо всем об этом думаете. И опять-таки подписывайтесь на нас на всех площадках, которые у вас есть, но смотрите там, где вам удобно. Это были «Деньги 24», наш традиционный дайджест. Дай бог увидимся на следующей неделе. Всем пока!